Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз бачить нас, ми на світлій хвилі радіо «Еммануїл», а це програма «Запитання і відповіді». Олексій Анатолійович, як завжди, з нами. Олексій Анатолійович, вітаємо вас.
Доброго дня.
Ми раді також, що ви з нами зараз і чекаємо вашої участі, ваших дзвінків і ваших дописів, і ваших запитань, які будемо шукати відповіді. А наразі ми маємо дзвінок від Валентини. Валентина, вітаю вас, ви в прямому ефірі. Добрий день, Валентина, ви чуєте нас?
Так, я слышу вас и очень благодарю Господа за ваш труд, за все, что Он совершает через вас, Светлое Радио. Слава Ему во веки, благодарность великая. И хочу вот тоже задать вопрос такой. Это Евангелие от Иоанна, и глава 6, с 53 стиха. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Так послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною». Я хочу узнать ваше мнение, как часто вот мы должны принимать истинную пищу и истинное питье. Вот желательно, и как Господь этого бы хотел, вот ваше мнение, как вам открыто. Да хранит, благословит вас Господь во всем. Да прославится через вас и труд, через Светлое Радио. Слава Ему.
Спасибо большое, Валентина, за ваши добрые слова. Давно вас не слышал, поэтому очень приятно услышать вас, ваш голос. И по поводу вашего вопроса, да, то есть мы должны понять изначально, откуда Иисус берет вот эту мысль, да, что если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови, то не будете иметь в себе жизни. Вот, то есть это все идет как бы от пасхального агнца, когда евреи выходили из Египта, то Бог сказал через Моисея, чтобы все заклали пасхального агнца, и вот это и съели его, ну там по количеству людей и так далее. И вот все, кто ели вот эту Пасху, вот эти люди вышли, и кровью, которую помазали косяками двери, чтобы ангел-губитель не вошел и не поразил первенца. Это все этот образ, то есть пророческий образ. И Иисус как бы подтверждает его, что кто не будет есть пасхального агнца, которым является Иисус, да, потому что Иоанн Креститель, помните, он сказал, вот, идет агнец Божий, который берет на себя грех мира. И вот пасхальный агнец – это Христос. Или в другом месте «Христос Пасха наша» написано. И вот этот, вот сейчас в преддверии Пасхи, мы тоже можем это как бы понимать о том, почему здесь так написано. И вот только те, которые ели Пасху, они вышли из Египта и не были повержены. Хотя Пасху надо есть было, да, но кровь, конечно, нельзя было пить. Но кровь, это имеется в виду, что это как бы вино. вот, допустим, это у нас Бытие 49.11, он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей и моет в вине одежду свою, крови гроздов одеяние свое. То есть это идет то, что как бы очищение через вот эту кровь. То есть Пасха, она все равно не только мясо ягненка, но также и вино, да, употреблялось. И это все вот эти образы пророческие, кто не будет вот эту Пасху принимать, но это не та Пасха, которая была в Египте, а это другая уже Пасха, потому что Христос – Пасха наша. И тот, кто принял вот Христа, да, то тот уже будет иметь жизнь вечную. Тот освобождается из царства тьмы и переходит в царство возлюбленного сына своего. Тот переходит из царства сатаны, из царства плоти. Он уже переходит в царство Господа нашего Иисуса Христа. Тогда, когда ты уже освобождаешься от греховной своей плоти, и у тебя есть сила Духа Святого побеждать свою плоть, свой грех и жить в святости и в праведности. То есть вот о чем здесь как бы говорит Иисус. Вот то, что мы должны принять Его, и как бы через Иисуса Христа мы можем спастись. Ну и то, что Иисус сам говорит, что это плоть моя, ломимая за вас, да, то есть мы сами не можем приблизиться к Богу, потому что мы грешные. И чтобы приблизиться к Богу, мы можем приблизиться только через жертву Иисуса Христа. Посредством крови Иисуса Христа мы входим во святое святых. Почему? Потому что мы грех. Мы грешные, по плоти грешные, а Он святый, праведный, Он есть свет. И чтобы приблизиться нам к Богу, нам нужно прощение, нам нужно искупление. И Иисус искупил Своей смертью, Он искупил нас, Он понес наказание за наши грехи. И поэтому мы имеем право приблизиться к Богу. Поэтому мы имеем право подойти к Нему. Почему? Потому что Иисус пострадал за нас и взял все грехи наши на Себя. И это дает нам право подойти к Богу. До жертвы Христа мы не имеем права приблизиться к Богу, потому что Он обитает в неприступном свете, написано. А мы тьма. А Бог есть свет. И вот благодаря Иисусу Христу, благодаря жертве Иисуса Христа мы можем приближаться к Богу. И кровь – это то, что без пролития крови не бывает прощения. И именно вот эта кровь и есть то, что мы прощены. Это свидетельство того, что мы прощены. И кровь, она как бы утверждает завет. Потому что как первый завет был не без крови, так и второй завет не без крови. А для того, чтобы завет вступил в силу, нужна была смерть завещателя. Завещание не вступает в силу, пока завещатель жив. И вот именно смерть Христа утверждает, что все обетования Евангелия теперь наши. Да и аминь. Они принадлежат нам, потому что умер Христос. Потому что завещание вступило в силу. То есть вот такие как бы образы. Теперь, насколько часто надо принимать причастие? Ну, вы знаете, в этом нету в Писании какого-то периода, да, там. Может быть, она один раз, вот эта Пасха, принята, может быть, раз в году, потому что если один раз мы приняли, будучи евреями, и вышли из Египта, да, то есть мы уже вышли из Египта, достаточно и одного раза. Но Господь сказал, чтобы мы каждый год принимали эту Пасху для того, чтобы вспоминать о том, что Бог вывел нас из Египта. Но это было до Иисуса Христа, а теперь Иисус Христос, Пасха наша, и теперь Христос в нас, упование славы. И теперь мы просто должны не просто каждый год напоминать об этом, а мы каждый день должны напоминать об этом, что Христос в нас. И даже не каждый день, а каждую минуту Христос в нас, упование славы, и жить перед Ним, и жить Его волею. Не своей волею, а Его волею. И поэтому, вы знаете, нету никаких-то правил, сколько раз надо принимать Пасху. Нет. Вообще нету. То есть можете принимать хоть каждый день, можете принимать раз в году, а может быть и всего лишь один раз. Это не важно. Важно только одно. А Христос в вас, а вы с Ним, а вы живете перед Ним, а вы исполняете волю Его. А вы верите, что Он с вами. А вы верите, что Он видит вас. А вы верите, что Он все помышления ваши видит еще издали. А вы верите, что Он сотворил все сердца человеческие и вникает во все дела их. Вы знаете, что Он все помышления ваши издали видит. Все. Вы еще слова не сказали на языке, а Он уже знает его совершенно. Он все дни вашей жизни, Он насквозь знает нас. А так вы знаете это, что Он видит вас всегда? Не дремлет и не спит, хранящий Израиля. Он всегда видит вас. И ваша жизнь перед глазами Его всегда, где бы вы ни были. И все ваши помыслы перед Ним. Поэтому, вы знаете, смысл такой. Если вы со Христом, вот вы верите, что Он смотрит на вас, и вы перед Ним, то все хорошо, то все нормально. А если вы хотя бы на секундочку вы представили себе, что вы сами по себе, вы становитесь нечестивыми. Потому что Псалом 9:25 говорит, нечестивый говорит, нет Бога, не видит сейчас, не взыщет. Поэтому, вы знаете, всегда надо видеть перед собой Господа и не колебаться, как говорил Давид. «Всегда видел я перед собой Господа, не поколеблюсь». Вот поэтому задача такая, чтобы быть всегда с Богом. Ну, всегда с Богом. А причастие – это обряд. Причастие – это не какое-то колдовское действие. Причастие – это обряд, который напоминает нам, что мы спасены, искуплены, прощены плотью и телом и кровью Иисуса Христа, через который мы можем всегда быть перед Иисусом Христом. Адам не мог. Адам убегал от Бога, а мы можем приблизиться, потому что плоть и кровь. Поэтому правил нету, не ищите правил. Сколько надо причащаться, когда надо причащаться, раз в месяц, раз в неделю, раз в год или один раз. Это не имеет значения, хоть каждый день. Главное, чтобы вы были со Христом. Вот это главное. И жили перед Ним, и ходили перед Ним. И тогда все будет хорошо.
Люди того часу, почуючи слова Ісуса, написано, сказали, жорстока це мова. Хто може її слухати? Я впевнений, що сьогодні ми маємо більше можливості зрозуміти, що ж малося на увазі. До речі, дуже цікавий приклад про ось хліб і їсти. І Ісус говорить в кінці, не будете мати в собі життя. Цікава ілюстрація, яка, на мій погляд, говорить про ступінь близькості. Хліб в мені, тобто дозволити чомусь впливати в собі, стати частиною роботи хліба, ну і в даному сенсі Ісуса Христа. Цікава дуже ілюстрація. Ми маємо ще один допис, ну нам прислали питання, анонімне питання з Вайберу від ЛП. Доброго дня! Запитання виникло у нас на зібранні сьогодні. Ісус Христос прийде за своєю церквою, а люди щорідко ходять до церкви, але моляться. Вірять в Ісуса, служать ближньому, будуть забрані, спасуться? Дякую.
Дуже дякую за запитання. Дуже цікаве запитання, особливо зараз, у цей час, коли ми знаємо, що багато церков закрилися із-за війни. Вот. Ну, так сталося. Вот. Но давайте ми розсуждати по Слову Божому. Матфея 18:20 написано, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». То есть церковь – это собрание верующих. И это не обязательно большое собрание. То есть по Слову Божьему достаточно двое или трое, и это тоже церковь. И если мы посмотрим в Евангелии, допустим, Римлянам 16:3-4 стих, «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю ихнюю церковь. То есть мы видим, что были домашние церкви, не было вот таких церков, как сейчас существуют. Были только домашние церкви. Колоссянам 4:15. «Приветствуйте братьев из Лаодикии и Нимфана и домашнюю ихнюю церковь». То есть церкви, судя по всему, появились уже только после 4 века, но сначала не было так. Поэтому если люди не ходят в какую-то большую церковь, по каким-то причинам не получается, или далеко, или закрылись, но если они служат, самое важное, что служат, если они служат ближним своим, то они вместе с этими ближними составляют Церковь Христову. Церковь – это там, где есть взаимоотношения между верующими. Взаимоотношения. Ефесянам 4:16. «Из которого все тело, из Иисуса Христа, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть как мы любовь взращиваем в самом себе, когда мы служим другому. Церковь – это место служения. Церковь – это где ты кому-то помогаешь, где ты кому-то служишь, или объясняешь, или рассказываешь, или молишься, или помогаешь. А если ты ходишь в церковь, но там не служишь ближнему, то это все равно, что ты дома один молишься, или это все равно, что если ты один дома смотришь по интернету проповеди или служения. Если ты ходишь в церковь и не служишь, то это все равно, что ты смотришь по телевизору. Разницы никакой нет. Церковь – это тело Христово, где все служат, взаимодействуют, где служат друг другу теми дарами, которыми Бог их наделил. Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Филиппийцам 2:4. «Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе». Вот в чем смысл. А как ты, если не будешь ходить в церковь и не будешь заботиться о других? То есть это ничто. Или наоборот, ты ходишь в церковь, но все равно не заботишься о других, то это тоже ничто. Поэтому мы должны понимать назначение церкви. Для чего церковь? За какой церковью придет Иисус Христос? Итак, ответ – только в служении ближнему. Если человек служит ближнему, накормил, напоил, посетил, то тогда он овца, и он обязательно спасется. Давайте вот прочитаем Матфея 25 главу с 31 стиха. «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: «Придите, благословенные Отца, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, я в темнице был, и вы пришли ко мне». И тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, а когда это мы видели тебя алчущим, накормили, жаждущим, напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли? Когда мы видели больным или в темнице, пришли к тебе?» И царь ответит им: «Истинно говорю, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». То есть войдут в Царство Божие те, которые служили другим людям, которые помогали, напоили, накормили. Вот эти люди войдут. А тем людям, который по левую сторону сказал: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». То есть, подождите, так и те вроде в стаде Божьем, и там господин, и там и так пастух. Но Иисус говорит: «Ибо я алкал, вы не дали мне есть, жаждал, вы не напоили, был странником, вы не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен в темнице, не посетили, и тогда не скажут: Господи, а когда? Когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным? И тогда скажет им в ответ: истинно говорю, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Ну, по-моему, более конкретного, ну, уже ответа нельзя дать. То есть это самый конкретный ответ. Церковь – это взаимоскрепляющие связи. Церковь – это взаимоотношения. Церковь – это не просто какое-то место, где мы учимся, хотя мы тоже там учимся, вот. Но это взаимоскрепляющие связи. Поэтому, да, я понимаю, что сейчас из-за войны закрылось много церквей, и много людей не ходят в церковь, но они служат. Если они служат, то, вы знаете, даже некоторые больше служат, чем они служили до этого. Возят на фронт гуманитарку, а оттуда вывозят людей. И там, среди боли и скорби, Христос очень близко. Там такие искренние взаимоотношения между людьми, со слезами и молитвами, какие в церкви даже не часто бывают. Там по-настоящему создается любовь Христова в человеке. Там все настоящее. Там, где боль, где скорбь, там настоящие взаимоотношения. Там просто Господь среди них. И поэтому, вы знаете, давайте так. Мы должны каждый четко осознавать, что такое церковь. Церковь – это там, где есть взаимоотношения между людьми. И не важно, сколько там людей. Или 2-3 человека, или 3000 человек. Главное, чтобы там были взаимоотношения. И взаимоотношения любви. Да? Почему? Потому что написано: мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. А не любящий брата пребывает в смерти. Вот вам вся церковь. А сколько в этой церкви людей? Домашняя ли это церковь? Одна ли это семья? Или просто два человека? Поэтому, вы знаете, еще раз говорю, четко должны понимать, церковь – это взаимоскрепляющие связи. Если они есть, то все нормально, все хорошо. Там Господь среди них.
Дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Я ще ось про що подумав, деякі моменти може залежати від контексту. Ну, наприклад, якщо людина не має можливість переміщуватись, і вона знаходиться вдома, молиться і так далі, невже це означає, що вона не є частиною церкви? Тобто, можливо, питання дійсно не в тому, що в якійсь будівлі, в якомусь географічному положенні, а питання дійсно всередині, в людині в вірі. Хоча в той же час я переконаний, що людина, яка вірить в Ісуса Христа, вона буде шукати спільності з одновірцями тим чи іншим для неї чином. Дякую за питання, дуже таке практичне для сьогоднішнього дня і за пояснення теж. Олексій Анатолійович, маємо ще одне питання. Можливо, останнє, можливо, ще ні. Дорогі радіослухачі, в нас є ще час, тому якщо у вас є питання, ви телефонуйте прямо зараз або залишите коментар чи питання на YouTube-каналі, де зараз і проходить пряма трансляція, як і зробила Ольга Руденко, яка пише: Олексію, я і Ісус Христос вдячні вам за конкретні пояснення. Це було після відповіді про минуле питання. Всі ваші пояснення на слова Христа відгукуються в моєму серці. Дякую, Ольга, за вашу участь, що ви залишаєте коментарі. Можете також залишати і свої питання. І ми ось маємо наступне питання від Василія. Є 10 дів. Ну, це про притчу в Євангеліях. 5 увійшли, 5 не увійшли. Також написано Матвія 1:21. Родить сина, це пророцтво про Ісуса, та наречеш йому ім'я Ісус, бо він спасе своїх від гріхів їх. Питання наступне. Хто такі свої? І чи пов'язано це з 5 дівами, що увійшли? Василій. Олексій Анатолійович, будь ласка.
Спасибо большое. Ну, в Римлянам 8 главе написано, а кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными сыну его и Иисуса Христа. Да? То есть он предузнал. Свои – это те, кого он предузнал. Еще предузнал еще от создания мира. То есть Иисус от начала знает, еще человек не родился, Иисус знает, кто примет Христа, а кто отвергнет. Вот. Поэтому свои – это те, которые со Христом, которые уверуют, которые смирятся, которые пригласят Христа в свою жизнь, которые захотят быть с Ним, которые просто возлюбят Христа и будут идти за Ним. и получат вот это счастье и радость быть вместе со Христом. Это отдать Ему свою душу, отдать Ему свою волю, отдать Ему свою жизнь и получить радость Духа Святого внутри себя. И нету большего счастья. Вот это свои. А теперь по поводу вот, дев мудрых и неразумных. И опять же вопрос, я так понимаю, что будет с этими неразумными девами? Какая ихняя судьба, да, так скажем? Вот, вот какая... И почему они неразумны? Я хотел бы еще раз объяснить такую вещь, что... Мудрые и неразумные девы – это верующие люди, те и те. Но Павел нам четко сказал, живущие по плоти Богу угодить не могут. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. И каждый человек, в нем внутри существует рождение по плоти, потому что он живой еще человек, и в нем же существует рождение по духу. И вот плоть духу противится. То есть рождение по плоти противится рождению по духу. И в каждом человеке, в верующем человеке, идет война, огромная война духа и плоти. И плоть постоянно искушает, а дух старается победить, так скажем, искушение этой плоти. И в притче, которая в девах написана, что Иисус говорит, отойдите от меня, никогда не знал вас, там как бы не пустил. Но это притча. На самом деле смысл суда Божьего мы должны понять, что когда начнется суд, мы сами или войдем к Богу, или не войдем к Богу. Давайте вот прочитаем. «Верующий в Него не судится». Это Иоанна 3,18. «А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И теперь суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, что? Ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. То есть, смотрите, человек может уверовать и быть, иметь духа, но при том, при всем он по плоти что-то там делает. И вот это действие по плоти, когда придет смерть, мы уже говорили, смерть – это как бы как комната, из которой две двери. Одна в свет, а другая во тьму. И когда человек умирает, он сам выбирает. Написано, что суд состоит в том, что человек не идет к свету, сам не идет. Его никто не затаскивает, не вытаскивает. Нету ни демонов, ни ангелов, ни апостола Петра. Никого нету. Есть две двери. И суд состоит в том, что человек не идет к свету, чтобы не обличились дела его, а поступающий по правде идет к свету. Вот в чем состоит суд. Вы просто запомните себе. Иоанна 3,19. Тут очень просто написано, в чем состоит суд. Как бы судья человеку сам человек. Сам человек, его совесть, его сердце или внутри него будет происходить это все. Иисус говорит, я не буду судить вас. Слово мое будет судить вас. Если ты верующий человек, ты знаешь это слово, но если ты пошел по плоти, то ты неразумная дева. Вот и все. И ты не войдешь. Или Матфея 7,21. Не всякий говорящий, Господи, Господи, войдет, сам войдет в Царство Божие. Или не войдет. Никто не будет затаскивать вас или в рай, или в ад. Мы сами туда пойдем или не пойдем. Написано, входите тесными вратами. Мы сами входим тесными вратами или выходим широкими вратами. Это наша ответственность. Поэтому с неразумными девами, то есть разумные девы вообще на суд не приходят, то есть они зашли ко Христу и все. А неразумные девы – это те, которые они верующие, но поступили по плоти. Есть какие-то плотские проблемы, и поэтому они сами не войдут, потому что у них есть какие-то злые дела, какие-то плотские помыслы, какие-то, не знаю, что не пускает приблизиться к святому Богу. Поэтому давайте иметь все святость, без которой никто не може увидіти Господа.
Дуже дякую за пояснення, Олексій Анатолійович. Чомусь згадав один із віршів, торкаючись теми особистої відповідальності, так, яку ви торкнулися. Колосян 2:6, можливо, це буде якби в кінці для підбадьорення всіх віршом. Отже, як ви прийняли, були Христа Ісуса, Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані в ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі, дякую, Олексій Анатолійович, за таку взаємодію, коли ми разом знаходимо відповіді на наші питання і дійсно скеровуємо свій погляд на нашого Спасителя. Долучайтеся до майбутніх програм. Будемо чекати на вас. Олексій Анатолійович, дякую вам.
Спасибо вам. До зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.